Глава 53. Проходя назад по широкому коридору, было время обеда, и камеры были отперты. Между одетыми в светло-желтые халаты, короткие широкие штаны и коты людьми, жадно смотревшими на него, Нехлюдов испытывал странные чувства и сострадание к тем людям, которые сидели, и ужаса, и недоумения перед теми, кто посадили и держит их тут, и почему-то стыда за себя, за то, что он спокойно рассматривает это. В одном коридоре пробежал кто-то, хлопая котами, в дверь камеры, и оттуда вышли люди и стали на дороге Нехлюдову, кланяясь ему. «Прикажите, ваше благородие, не знаю, как назвать, решить нас как-нибудь. Я не начальник, я ничего не знаю». «Все равно скажите кому, начальству, что ли?» — сказал негодующий голос. «Ни в чем не виноваты, страдаем второй месяц». «Как? Почему?» — спросил Нехлюдов. «Да вот заперли в тюрьму, сидим второй месяц, сами не знаем за что». «Правда, это по случаю», — сказал помощник смотрителя. «За бесписьменность взяли этих людей, и надо было отослать их в их губернию, а там острог сгорел». И губернское правление отнеслось к нам, чтобы не посылать к ним. Вот мы всех из других губерний разослали, а этих держим. — Как, только поэтому? — спросил Нехлюдов, остановясь в дверях. Толпа, человек 40, все в арестантских халатах, окружила Нехлюдова и помощника. Сразу заговорило несколько голосов. Помощник остановил. — Говорите один кто-нибудь. Из всех выделился высокий благообразный крестьянин лет 50. Он разъяснил Нехлюдову, что они все высланы и заключены в тюрьму за то, что у них не было паспортов. Паспорта же у них были, но только просрочены недели на две. Всякий год бывали так просрочены паспорта и ничего не взыскивали. А нынче взяли, да вот второй месяц здесь держат, как преступников. «Мы все по каменной работе, все одной артели. Говорят, в губернии острог сгорел, так мы в этом не причинны. Сделайте божескую милость». Нехлюдов слушал и почти не понимал того, что говорил старый благообразный человек, потому что все внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика. «Как же так? Неужели только за это?» — говорил Нехлюдов, обращаясь к смотрителю. «Да, начальство оплошность сделало. Их бы надо послать и водворить на место жительства», — говорил помощник. Только что смотритель кончил, как из толпы выдвинулся маленький человечек, тоже в арестантском халате, начал странно кривя ртом говорить о том, что их здесь мучают ни за что. «Хуже собак», — начал он. «Но-но! Лишнего тоже не разговаривай, помалкивай, а то знаешь...» «Что мне знать?» — отчаянно заговорил маленький человечек. «Разве мы в чем виноваты?» «Молчать!» — крикнул начальник. И маленький человечек замолчал. «Что же это такое?» — говорил себе Нехлюдов, выходя из камер, как сквозь строй прогоняемые сотни глаз, выглядывавших из дверей и встречавшихся арестантов. «Неужели действительно держат так прямо невинных людей?» — проговорил Нехлюдов, когда они вышли из коридора. «Что ж прикажете делать?» «Ну, только что и много они врут. Послушать их все невинны», — говорил помощник смотрителя. «Да ведь эти-то не виноваты же ни в чем. Эти-то положим, но только народ очень испорченный. Без строгости невозможно. Есть такие типы бедовые, тоже палец в рот не клади. Вот вчера двоих вынуждены были наказать». «Как наказать?» — спросил Нехлюдов. «Розгами наказывали по предписанию. Да ведь телесное наказание отменено. Не для лишенных прав, эти подлежат». Нехлюдов вспомнил все, что он видел вчера, дожидаясь в сенях, и понял, что наказание происходило именно в то время, как он дожидался. И на него с особенной силой нашло то смешанное чувство любопытства, тоски, недоумения и нравственной, переходящей почти в физическую тошноты, которая и прежде, но никогда с такой силой не охватывала его. Не слушая помощника-смотрителя и не глядя вокруг себя, он поспешно вышел из коридоров и направился в контору. Смотритель был в коридоре и, занятый другим делом, забыл вызвать Богодуховскую. Он вспомнил, что обещал вызвать ее только тогда, когда Нехлюдов пошел в контору. «Сейчас я пошлю за ней, а вы посидите», — сказал он.